«Русский след». О культуре, которую нельзя отменить.
Здравствуйте, это Валерия Лабузная и программа «Русский след», в которой мы говорим о влиянии нашей российской культуры на мировую. Едва ли можно найти сферу, где это воздействие было бы более заметно, чем кино. В 20-е годы прошлого века режиссеры-экспериментаторы Сергей Эйзенштейн, Дзига Вертов, Лев Кулешов по сути изобрели язык кинематографа, которым весь мир пользуется до сих пор. В чем заключалась эта культурная революция? Как реагировали на русских авангардистов Чаплин, Дисней, Годар? Что связывает советскую школу монтажа и ТикТок? Об этом сегодня нам рассказывает киновед, доцент ВГИКа, куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино Всеволод Коршунов и историк кино, преподаватель Московской школы нового кино Максим Семенов.
«Русский след».
Наверное, едва ли не каждый учебник по истории кино начинается с противопоставления советской и американской школы монтажа, условного Эйзенштейна и Гриффита. Расскажите, пожалуйста, в чем была принципиальная разница этих подходов?
Здесь я бы даже больше говорил про влияние, нежели про разницу, но, конечно, разница есть. Безусловно, это важная разница. Во-первых, американская культура строится на индивидуализме, да, на личности. В центре советского кино 20-х годов, авангардного кино, стоит масса. В центр драмы «Двинуть массу», говорит Эйзенштейн. И это кино массовидное, кино, где нет героя как такового. Даже в фильме «Эйзенштейн и Брюнельс Потемкин», когда мы только-только начинаем различать Вакленчука, одного из лидеров восстания, как только-только мы начинаем ему сопереживать и внутренне кричать «Вакленчук, там опасность», ровно в этот момент, в противовес американской модели, Эйзенштейн убивает этого героя, этого Вакленчука, и мы, в общем, остаемся один на один с массовидным героем. Народ – масса, пролетариат – масса, крестьяне – масса – все это герои, и это интересует советских кинорежиссеров. А это особый монтаж, особая совершенно структура и повествования, и движения в кадре, которые основаны на не выделении какого-то отдельного персонажа, отдельной личности, а скорее их интересует механика взаимодействия масс. Как масса превращается из разрозненной, бегущей в разные стороны толпы, как она самоорганизуется, как она формируется, вот эти разнонаправленные движения людей. И, конечно, длительность кадра, потому что именно Гриффит фактически находит ту длительность, которую мы используем сегодня, 3, 5, 7 секунд. Этого времени достаточно нашему мозгу для того, чтобы понять, да, что происходит. Но советские режиссеры, они начинают экспериментировать с длительностью кадра. А что будет, если мы уменьшим эту длительность кадра? Допустим, у того же Эйзенштейна, у того же Вертова кадры могут длиться и 2 секунды, и 1 секунду, или даже доли секунды. Они мелькают, они мерцают. И третий очень важный момент – это, конечно, отказ от традиционного актера, потому что тот же Дэвид Уоррек Гриффит работает с артистом, который приходит из театра в кино и приносит профессиональные грехи, как об этом принято говорить, или правый уклон, как об этом говорит левак Эйзенштейн. Поэтому, конечно же, работа с актером непрофессионалом, с человеком из толпы, вот что интересно, да, с типажом или с натурщиком, то есть тот, кто несет в себе некое социальное амплуа, как тот же типаж, да, вот, например, полный человек, похожий на полицейского, или изможденный человек, похожий на бедняка или нищего, например. Вот это тоже важно, это тоже влияет на монтаж в том числе.
Появление массы как самостоятельного героя, участника и инициатора событий исторических, политических, общественных – это ключевая новация первой половины 20 века. И вывела этого героя на сцену эпохи сначала Октябрьская революция, а вслед за ней – советское кино. О том, что стоит за организованной толпой, писал немецкий кинокритик Зигфрид Кракауэр в своем знаменитом эссе «Орнамент массы». Общество и личность гибнут, когда требуется только то, что поддается счету. Человек может безо всяких проблем подниматься вверх в учетных таблицах и обслуживать машины только в качестве частицы массы. Каждый делает свою работу на конвейере, выполняя частичную функцию и не схватывая смысла целого. Подобно сотканному из тел узору на стадионе, над массой стоит структура, монструозная фигура владельца которой скрывает ее от глаз, ее носителей, а он сам едва ли не единственный, кто может видеть эту структуру целиком. Орнамент массы – это эстетическое отражение рациональности, к которой стремится господствующая промышленная система.
Русский след.
Очень упрощая, можно сказать, что у советской монтажной школы было три ключевых открытия. Сергей Эйзенштейн придумал мощнейший метод воздействия на эмоции зрителя, так называемый монтаж аттракционов. Концепция киноглаза Диги Вертова легла в основу всего документального кино. Но предшествовало этому понимание, что сумма двух кадров дает больше, чем каждый из них в отдельности. Например, соединяя в стык лицо героя и изображение красивой женщины, мы уже показываем любовь. И это открытие сделал Лев Кулешов. Вот как он сам об этом рассказывал.
Лев Владимирович, а какова история открытия, которое вот называют теперь эффектом Кулешова?
Ну, это результат долгих сидений за монтажных столом и всяческих экспериментов, которые я проводил, монтируя разное. Разные соединяя друг с другом. И вот я выяснил, что если соединить один кадр с другим, или один кадр с двумя другими, то получается не только то, что запечатлено в каждом из этих кадров, а нечто новое, то, чего в этих кадрах нету, не существует. Теперь это известно каждому кинематографическому младенцу. Во всяком случае, каждому хорошему режиссеру. Да вся кинематография сейчас работает так. Что это такое? Является ли это моим изобретением? Ну, знаешь, в философии есть понятие о случайности и необходимости. То, что это эффект Кулешова, это случайность. А то, что это эффект, это необходимость. Потому что к этому времени культура кинематографа настолько уже созрела, она требовала новых выразительных средств. Она уже не могла оставаться не искусством. Она должна сделаться, непременно должна была сделаться искусством. Но мне просто повезло, что это сделал я.
Эффект Кулешова и географический эксперимент Кулешова.
Да.
Можно ли сказать,
да,
что это открытие еще и показали как бы власть кинематографа как раз над реальностью, что мы можем разные континенты объединить в одном эпизоде? Мы можем управлять чувствами, потому что мы программируем реакцию зрителя, будет ему грустно или смешно?
Конечно, конечно. Ну, здесь я бы разделял, да, потому что все-таки программируют реакцию зрителя, скорее, монтаж аттракционов Эйзенштейна, который буквально связан с эмоциональным вовлечением, да. Конечно, монтаж аттракционов – это было действительно великое открытие Эйзенштейна. Не скажу, что вообще он и первым это употребил. Он это очень точно сформулировал и придумал, как это использовать. Но ведь это такое резкое переключение регистра восприятия, да, когда вот у нас резко сталкиваются контрастные по эмоции, в первую очередь, сцены или эпизоды. Понимание вообще этой категории монтаж аттракционов мешает слово «аттракцион», потому что оно ассоциируется с лунопарком, с какими-то буквально да, качелями, каруселями. Не это имеет в виду Эйзенштейн. Он не про развлечение аудитории говорит. Ведь «аттракцион» по-французски, «attraction» по-английски – это привлечение, это вовлечение. Эйзенштейн, по сути, разрабатывает такую теорию коммуникации в кинематографе, как кино взаимодействует со зрителем. Это невероятно важно.
А можно ли говорить о том, что вот советская монтажная школа, помимо того, что это был комплекс новаторских, художественных и технических приемов, еще выражал некие идеи переустройства, даже вот пересборки мира?
Конечно, так оно и было. И даже есть такая шутка, что Эйзенштейн, как бог-демиург, разбивает мир на атомы, кадрики и создает, как бы пересобирает их в новом порядке. Ну, конечно, вспомним 20-е годы. Это время коммунального быта, когда строятся дома коммуны, когда вообще «я» становится последней буквой алфавита не в таком буквальном, а в социальном смысле. Поэтому, конечно, это отражение тех социальных, политических, экономических установок, которые были в 20-е годы. Это, конечно, мечта о новом мире. И вот тот же Вертов говорит о том, что глаз человеческий несовершенен. А вот камера, глаз кинокамеры, это кинооко, да, оно совершенно. Оно может увидеть то, что не способен увидеть глаз человеческий, то есть тот идеальный мир, к которому мы стремимся.
Из манифеста Диги Вертова.
Мы объявляем старые кинокартины, театрализованные и прочее, прокаженными. Не подходите близко, не трогайте глазами. опасно для жизни, заразительно. Мы утверждаем будущее киноискусства отрицанием его настоящего. Смерть кинематографии необходима для жизни киноискусства. Мы призываем ускорить смерть ее. Мы исключаем временно человека как объект киносъемки за его неумение руководить своими движениями. Наш путь – отковыряющегося гражданина через поэзию машины к совершенному электрическому человеку. Скрывая души машин, влюбляя рабочего в станок, влюбляя крестьянина в трактор, машиниста в паровоз, мы вносим творческую радость в каждый механический труд. Мы родним людей с машинами. Мы воспитываем новых людей.
Поэтому даже вот их интересует, например, не столько движение человеческое, сколько движение механизмов, машин. Потому что человек может замедлиться, ускориться, опоздать, а машина не опоздает. Машина дает такой идеальный материал для организации ритмической структуры эпизода или сцены.
Мне кажется, здесь заключен еще какой-то такой парадокс, связанный с тем, что когда мы говорим киноглаз, киноправда, да, человек с киноаппаратом, машина, которая даже освобождается, по сути, от человека, это ее свободное какое-то курсирование в пространстве, и Вертов считается все-таки это традиция документального кино, но при этом более сконструированного и в этом смысле искусственного как раз кино тоже сложно себе представить.
Да, но это и есть противоречие советского неигрового кино, собственно, да. Именно, кстати, Вертов и Эйзенштейн в своем диалоге, да, нащупывают эту границу между игровым и неигровым кино, а затем задолго до современных и хорошо нам знакомых феноменов, как мокюментари, докуфикшн и так далее, говорят о выходе кино за пределы этой дихотомии, за пределы этой границы. Ну, это одно из главных противоречий вообще вертовской эстетики, да. И очень часто манифест не совпадает с художественной практикой. И как раз Вертов один из таких ярких примеров. С одной стороны, жизнь врасплох, жизнь без всякой коммуникации, жизнь врасплох, реальность, которая никак не подвергается какой бы то ни было обработке, а с другой стороны, самое настоящее арт-кино, да, не менее художественное, чем фильмы того же Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко и так далее. Разрешение этого противоречия связано с тем, что, о чем говорил в свое время Андре Базен, он говорил, что изменение мира, которое авангардисты производили, для них было не противоречащим реальности. Оно было связанным с реальностью, потому что на каждом из них были идеологические очки. Очки социалиста, очки человека, живущего в Советском Союзе, заряженного этой энергией, верящего, да, в силу этой революционной трансформации мира. Поэтому для них не было этого как бы, такого, ну, активного противоречия. Снимается, мне кажется, это противоречие тем, что они снимали эту реальность в том порядке, в котором как бы, ну, видели ее, в котором они хотели, чтобы она была.
Крупнейший немецкий кинокритик Зигфрид Кракауэр после показа «Человека с киноаппаратом» писал: «Новый фильм, на днях появившийся в Берлине, доказывает, что русские не остановились на достигнутом. Задача «Человека с киноаппаратом» – показать обыденную жизнь и ничего больше – коллективную жизнь города. В предрассветные часы он крадется по городу, прислушиваясь к людскому сну и к отдельным проявлениям жизни». Город просыпается, подтягивается, чистятся зубы, поднимаются ставни, трамваи и дрожки извещают о наступлении дня. Движение, единое мощное движение, подхватывает разрозненные элементы бытия. Телеграфные столбы, народ на улицах, чьи-то родовые муки и сводит, сплавляет их, подчиняя единому ритму. Оказывается, этот мир соткан из чистых ассоциаций. Вертову за счет монтажа удается вложить особый смысл в соединение осколков реальности. Кинооко в его картине осуществляет, если угодно, метафизическую функцию. Оно проникает под внешнюю оболочку, повергает нить самоуверенность. Только что толпа людей сновала по площади, секундой позже она замирает на экране, вопреки какому бы то ни было правдоподобию. При помощи простого трюка режиссер являет нашим глазам видение смерти, таящейся внутри самой жизни.
«Русский след» о культуре, которую нельзя отменить.
Это Валерия Лабузная, программа «Русский след», и мы продолжаем говорить о том, как советские режиссеры-авангардисты изменили не только кино, но и весь мир. Вместе с киноведом, доцентом ВГИКа, куратором курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино Всеволодом Коршуновым и историком кино, преподавателем Московской школы нового кино Максимом Семеновым.
«Русский след».
А когда мир увидел картины наших режиссеров-авангардистов, это произошло сразу?
Почти сразу, конечно, почти сразу. Собственно говоря, это было время, когда советское государство было открыто миру, когда люди выезжали за границу. Это уже в середине 30-х годов произошла герметизация советского пространства. А в это время все еще путешествуют по миру. И знаменитая история про то, как Эйзенштейн в 26-м году едет в Берлин на берлинскую премьеру фильма «Броненосец Потемкин». Он едет туда с пластинками, а не вместе с композитором Эдмундом Майзелем, работает над музыкальным сопровождением этого фильма. И там придумывают специально вообще такую новую категорию «шумовая музыка», которая сегодня тоже очень активно используется разными режиссерами, от авторов, экспериментаторов до голливудских мастеров.
А как вообще в те годы был организован международный прокат советских авангардных лент?
Но, собственно, Советский Союз же их и прокатывал. И эти ленты закупали различные прокатные конторы за рубежом, в Европе, Америке, какие-то фильмы, и занимались уже дистрибуцией.
Вот успех Эйзенштейна в Германии, который на самом деле привлек к себе внимание, может быть, до более просвещенной публики, вот мне просто было интересно, как технически, как эта картина, как эта лента туда попала.
Во-первых, в Германии были советские представительства, и вообще Германия в 20-е, первой половине 30-х активно взаимодействовала с Советским Союзом. Это была, пожалуй, первая европейская страна, Советский Союз признавшая. Кроме того, в Германии существовали представительства советских киностудий, то есть с Германией связи были теснее всего.
Тот же фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Когда его показывали за рубежом, он вышел под названием «10 дней, которые потрясли мир». А был ли мир потрясен, когда познакомился с творчеством Сергея Эйзенштейна?
Да, мир был потрясен, и мир был действительно потрясен. Эйзенштейн повлиял на историю мирового кино. Многие наши любимые режиссеры, как отечественные, так и европейские, американские, азиатские, испытали влияние Сергея Михайловича. Но мы должны понимать, что когда фильм Эйзенштейна тот же «Октябрь» показывали, например, в Германии, то в больших кинозалах, куда ходили представители богемы, буржуазии, аристократии, яблоку негде было упасть, и все стремились посмотреть это кино, обсудить его. Это, правда, их будоражило, они видели нечто новое. «Броненосец», конечно, произвел абсолютную революцию, поскольку Советскому Союзу было очень важно показать «Броненосца» за рубежом, в той же Германии, но у Советского Союза не было технических возможностей продать и напечатать у себя нужное количество пленок, поэтому они Германии продали оригинальный негатив фильма. Более того, Сергей Михайлович, что потом «Броненосец» этот самый негатив резал по требованию немецкой цензуры. Так что та копия, которая у нас есть, это не изначальный «Броненосец». И потом уже после прихода Гитлера к власти этот негатив там пытались выкупить и вот так сложно выкупали.
Вот что о разногласиях, сопровождавших международную премьеру «Броненосца Потемкина», писал биограф Эйзенштейна Майк О. Махоуни.
Солдатам немецкой армии было строжайше запрещено посещать показы фильма. Дошло до того, что на входах в некоторые кинотеатры выставили охранников в штатском. Последняя сцена Потемкина заставила Рейхстаг всерьез забеспокоиться об угрозе, которую представляет собой советский флот. По иронии судьбы, именно в этом месте Эйзенштейн вставил кадры старой хроники с маневрами флота США. В мае шумиха вокруг Потемкина вышла на новый виток, когда в Берлин приехали голливудские звезды Дуглас Фэрбэнкс и Мэри Пикфорд и изъявили желание посмотреть фильм в кинотеатре. Сразу после мероприятия актер заявил, что просмотр Потемкина стал самым сильным и самым глубоким переживанием в его жизни. Цитата появилась в прессе, и в скором времени картина Эйзенштейна завладела вниманием всего мира.
«Русский след».
советская монтажная школа в целом и творчество Эйзенштейна в частности, это, безусловно, вот художественная культурная революция. Но вместе с тем, даже вот по названиям фильмов может судить любой зритель: «Стачка», «Броненосец Потемкин», «Октябрь» — это еще и политическая революция. Вот для зарубежного зрителя какое значение имела вот эта идеологическая компонента?
Довольно большой. Ну, опять-таки, штука касается того, что в советское время было называть монтажной революционной эпопеей. «Стачка», «Броненосец Потемкин», потом «Чингисхана», то да, он, это все воспринималось как коммунистическая пропаганда, но вы должны понимать, что коммунизм был тогда чем-то блестящим, новым. А вот сейчас есть такое странное выражение «повесточка». Он вполне теперь вписывался в такую повесточку. Революционные идеи несло максимально новое искусство. «Броненосец Потемкин», который был невероятным-то ударом для всеобщего восприятия, потому что, если вы пересмотрите этот фильм, он до сих пор смотрится невероятно увлекательно. В нем много чего можно найти. От проповеди христианства до проповеди мировой революции он довольно многослойный. При том, что это вполне себе блокбастер в нашем понимании, в этом фильме нет главного героя. В нем главный герой масса, что тогда было совершенно необычно. Когда его захотели купить в Германии, власть Пруссии, если мне память не изменяет, пытались что-то с этим сделать. И в газетах была большая полемика. Общественность говорила, что фильм «Эйзенштейн» необходимо закупить и показать. За фильм вступался Вальтер Беньямин, который один из, пожалуй, крупнейших философов 20 века. И все видели в этом отблеск нового искусства, потому что, опять-таки, для всех было очевидно, что когда-нибудь оковы рухнут и свободы нас всех встретят радостного входа. Будущее за социализмом, и вот оно, искусство будущего, в котором главный персонаж – это масса.
Как получилось, что Эйзенштейн отправился на 3 года в большое заграничное турне?
Он такой Леонардо да Винчи от кино, как его звали современники. Он, правда, пошел большой путь, собственно, от представителя upper middle class, потому что его родители были очень богатыми людьми, до революционного художника. К концу 20-х годов он впал в довольно серьезный кризис. И поэтому Сергей Михайлович, чтобы развеять свою хандру, едет за границу, где он признанный художник, где он гений, где он суперзвезда. Это аура сложилась благодаря его фильмам. И кинематографисты, и теоретики искусства все воспринимали Эйзенштейна как большого художника. Опять-таки, чтобы не быть голословным, к Эйзенштейну, например, специально приезжали из Японии. Первый японский режиссер, который стал довольно известен за пределами собственной Японии, где кинематограф развивался обособленно. Он, отправляясь на Запад, в качестве первой точки своей поездки выбирает Москву, чтобы повидать Сергея Михайловича Эйзенштейна.
Когда смотрим фотографии или читаем вот эти воспоминания, вот эта череда, невероятная вереница встреч и с Эйнштейном, с Джойсом, с Чаплином. Вот все-таки это история про такую жизнь селебрити, или это действительно можно рассматривать как культурный обмен и, может быть, даже культурную экспансию какую-то?
И то, и другое. Для Эйзенштейна было важно, например, побывать в Голливуде, потому что это не просто приятная жизнь, когда ты ходишь на виллы, на какие-то прогулки на яхтах и прочее. Ему было интересно посмотреть, как это все устроено, как работает Голливуд, сравнить это с тем, как работают советские кинофабрики, как тогда называли киностудии, и, возможно, можно поснимать. Да, для него это было такое завоевание Запада. В то же время, если мы не говорим про кино, например, на Вертова и на Эйзенштейна, две фигуры, которые мы сейчас называем крупнейшими, на них повлияла монтажная поэтика Джойс. Тот же Эйзенштейн в своих мемуарах пишет, что просто, скорее всего, забудут, потому что всегда есть какой-нибудь писатель, там французский Бальзак, Пруст, Сартр, Селин, какая кому разница, а вот Джойс – это гений, который будет жить в веках. И тот же Джойс говорил, что Эйзенштейн – один из немногих режиссеров, который смог бы экранизировать Улисса. То есть, когда мы говорим о поездках и встречах с Эйзенштейном, мы должны понимать, что для нас это правда такие знаменитости из книжек по истории, знаменитости, разошедшиеся в массовую культуру, но тогда и Эйнштейн, и Джойс были представителями очень модных, очень новых направлений. Теория относительности – это что-то неизвестное, но что-то очень сильно влияющее на искусство и на кинематограф. И в данном случае речь шла не только о том, что вот интересный человек познакомился с другими интересными людьми, но и об обмене опытом, обмене идеями.
хочется отдельно остановиться на встрече Эйзенштейна и Уолта Диснея. Известно, что Сергей Михайлович восхищался анимацией как искусством, совершенно свободным, да, гораздо большей степени, чем кино, свободным вообще от каких-то условностей, это могут быть любые формы. А вот что Дисней, собственно, позаимствовал или чему научился у Эйзенштейна?
Вообще, Дисней же тоже был экспериментатором в жанре анимации. Что он позаимствовал у Эйзенштейна? Я бы посоветовал присмотреться к фантазии Уолта Диснея, в котором Дисней показался максимально как экспериментатор.
Вот какие впечатления остались у Сергея Эйзенштейна от американского мультипликатора.
Молодой, в маленьких усиках, очень элегантный. Я сказал бы, танцевально элегантный. Он чем-то неотразимо похож на своего героя. В Мике есть такое же изящество, свобода жеста, элегантность. Ничего удивительного. Мы бродим по его крохотной студии, далекой-далекой в те годы от центра голливудской суеты и жизни. Поражаемся скромности оборудования при колоссальном размахе производительности. 52 Мики в год. Пластические видения Диснея, вторящие звуком, схваченные априори, взяты в тиски строжайшего пластического и временного учета. Осуществлены, слажены десятками рук его коллектива, отсняты в безупречные ролики, несущие очарование, смех и изумление его виртуозности по всему земному шару. В какие глубины нетронутой природы нужно нырнуть, чтобы приобрести такую абсолютную свободу от всех категорий, всех условностей, чтобы быть как дети? И Чаплин инфантилен, но это постоянный, мучительный и где-то в основе все время трагический стон об утерянном золотом веке детства. Эпос Чаплина – это потерянный рай сегодняшнего дня. Эпос Диснея – это возвращенный рай. Именно рай. На земле неосуществимый. Лишь рисунком создаваемый.
А вот у них же какие-то еще личные отношения сложились. Как это выглядело?
Ну, у них были скорее теплые отношения. Ну, то есть вот такой дружбы, как сложилось у Эйзенштейна и Чарли Чаплина, мне кажется, у них не было. Вот с Чаплином они прям дружили. Для поколения Эйзенштейна Чаплин был безусловным революционером. Чаплин тоже был реформатором кино. И кроме того, Чаплин был человеком довольно левых взглядов, как известно. За что в свое время его и в Америку-то и не пустили в очередной раз. Это было хорошей, не знаю, закваской для их крепкой дружбы. Эйзенштейн проводил с Чаплином довольно много времени. И Чаплин ему много помогал в жизни.
Сергей Михайлович получал предложение о работе в Голливуде. Почему эти проекты не состоялись?
Эйзенштейн был фигурой как интересной, так и очень токсичной. Потому что, с одной стороны, да, это гений, о нем говорит вся Европа, все к нему подходят. С другой стороны, он представлял в глазах многих Советский Союз, который обладал довольно неоднозначной репутацией. Известно, что у Сергея Михайловича, например, на приемах иногда спрашивали, чего он не спас царскую семью. Ну, когда Николая II и его семью расстреляли, надо сказать, Сергей Эйзенштейн был довольно молодым человеком, и я сомневаюсь, что он мог бы спасти их, даже если бы очень постарался. И американские киностудии, им хотелось, чтобы Эйзенштейн чего-то снял, но они настороженно относились к советскому правительству, потому что оно было таким немножко ненадежным партнером, что в итоге и подтвердилось, когда Сергей Михайлович стал снимать мексиканский фильм. Главный его проект ему предложили, была целая компания большая, немножко даже с краудфандингом, снять фильм в Мексике про мексиканскую революцию. Это должен был стать шедевр Эйзенштейна, который он снял почти целиком. Ну, там, по разным подсчетам, наверное, из 4 новелл этот фильм должен был состоять из нескольких историй. Он успел снять 3, когда его экстренно вызвали в Москву. И пленки так и остались лежать в Мексике, их Советский Союз только в 70-е выкупил.
Эйзенштейн действительно не смог закончить картину «Да здравствует Мексика». Много позже пленки смонтировал его соратник и сорежиссер Григорий Александров. Но вот как сам мастер описывал свой изначальный замысел. «Наша цель и стремление – создать художественный портрет контрастной красоты пейзажей, нарядов, искусства и человеческих типажей Мексики и показать людей в их связи с естественной средой и социальной эволюцией. Соединить горы, моря, пустыни, руины древних цивилизаций и людей прошлого и настоящего в симфонической картине, симфонической с точки зрения конструкции и композиции, сходной в некотором смысле с фресками Диего Риверы в Национальном дворце. Как и его фрески, наша картина отразит социальную эволюцию Мексики с древнейших времен до настоящего времени, когда она предстанет современной, прогрессивной страной свободы и возможностей. Какое значение для мировой культуры вообще эта поездка имела?
С моей точки зрения, одно из главных последствий – это то, что Сергей Михайлович увлекся очень юнгианством, тем, что он называл пралогическим мышлением, то есть до-логическим, до-словесным, до-вербальным. По сути, он увлекся коллективно-бессознательным и приехал в Советский Союз с этой идеей. Он заболел этими идеями, как раз, особенно в Мексике. Но, естественно, эпоха соцреализма, которая только что фактически была объявлена, этот курс на соцреализм, это все было совершенно не актуально. Фактически мировое кино к этому придет только спустя лет 40. После триумфа «Звездных войн» Лукаса он основал свою сюжетную схему на концепции Джозефа Кэмпбелла, концепции мономифа. И как раз сегодня это невероятно актуально. Сегодня ни один фильм без вот этих моделей не выстраивается.
То есть, немножечко так фантазируя, можно было бы сказать, что Эйзенштейн мог изобрести то, что изобрел Кэмпбелл, то, что потом изобрел Воглер, да, как бы уже более популярно для кино адаптировал вот эту схему «Путь героя». Это могла быть наша, как бы, отечественная инновация.
Может быть. Вообще как-то по-другому бы все это было бы устроено в современном кино. Я уверен, что если бы Эйзенштейн мог про это говорить, мы бы про это узнали, наверное, как-то иначе и намного раньше.
Большое вот это зарубежное турне Эйзенштейна поспособствовало превращению в такую международную знаменитость, почти поп-фигуру. А вот человек с киноаппаратом Вертова, он быстро нашел своего зрителя за рубежом?
Мы знаем, что Вертов пережил второе рождение в 60-е годы, да, когда он был переоткрыт фактически заново французскими, в первую очередь, мастерами. И одним из главных поклонников его был как раз Жан-Люк Годар, и они создают с коллегами группу «Дико Вертов», и они переводят термин «киноправды», и рождается еще одна категория «Синема». Вот. А Вертова знали и до этого, но именно в 60-е годы возникает вот такая вторая, как бы, волна, и Вертов становится даже еще более знаменит, нежели в 20-30-е годы.
Жан-Люк Годар, великий режиссер и убежденный марксист, объяснял: «Мы наименовали нашу группу «Дзига Вертов» не для того, чтобы осуществлять на практике его программу, но для того, чтобы сделать имя Вертова своим знаменем».
Если говорить вообще про влияние советской монтажной школы на мировое кино, то даже сложно найти, точнее, наоборот, сложно не найти пример современной не было, потому что они, собственно, язык кино и создают. Конечно, не только они одни, тем не менее, вот здесь очень важно еще осмысление этого, потому что и Кулешов, и Пудовкин, и Вертов, и уж особенно Эйзенштейн, они еще и размышляли, они еще писали работы, манифесты, где пытались это все разложить по полочкам, и это еще и работа по осмыслению, по рефлексии, она тоже очень была важна. Поэтому вот меня спрашивают, а покажите, вот где торчат уши Эйзенштейна, в каком современном фильме, Нолан или Спилберг, или кого-то еще, где вот в каком кадре торчат уши Эйзенштейна. Так вот, сложно найти кадр, где эти уши не торчат. Потому что они везде. Понимаете, это вот тот язык, о котором кино говорит.
Один из самых провокационных современных режиссеров Питер Гринуэй посвятил Эйзенштейну целый фильм. А кого еще из мастеров современности вы бы назвали в качестве его наследников?
Но можно назвать Копполу, можно назвать отчасти Лукаса. Я бы сказал, что образ «Кентерских штурмовиков», он абсолютно точно навеян казаками, которые расстреливают толпу на Потемкинской лестнице из броненосца Потемкина. Пожалуй, из плеяды нового Голливуда там все так или иначе испытали влияние Эйзенштейна.
Каких современных, не только в кино, да, но и вообще в культуре феноменов не было бы, если бы не русская советская монтажная школа и Сергей Эйзенштейн?
Да мы, на самом деле, очень много чего бы не могли представить. Опять-таки, исходя из особенностей развития и Советского Союза, и советского кино, советская монтажная школа должна была активно использовать, ей было интересно активно использовать монтаж для переосмысления реальности. Всякий раз, когда мы видим, я не знаю, в ТикТоке или в сторис чего-нибудь, или где-то еще сложение двух кадров. Когда второй кадр иронически как-то переосмысляет первый, мы сталкиваемся с влиянием Эйнштейна. Когда, например, мы смотрим выпуск новостей, неважно по какому каналу, там, неважно в какой стране, и мы видим некий репортаж, мы должны понимать, что он состоит из суммы неких кадров, которые должны вызвать у нас некое представление, некую картинку о происходящем. В репортажах часто вам показывают кадр там, из одного города, кадр из другого города, люди просто бегут, там, не знаю, чего-то горит, кто-то что-то говорит на камеру, из этого вы должны сделать некий вывод. На самом деле, это прямое продолжение советского монтажа, когда из нейтральных кадров, снятых в разных частях города, может быть, даже в разных концах страны, у зрителя должно было создаваться некоторое впечатление.
Мне очень нравится, например, мечта Сергея Михайловича Эйзенштейна о шарообразной книге. Он мечтал, что вот так обидно, что у нас есть вот книга с началом, серединой и концом, книга, которую нужно листать. А было бы здорово, если бы была такая шарообразная книга, в которую можно войти из любой точки. Фактически Сергей Михайлович говорит про интернет. Потому что мы тоже входим, да, в эту реальность из любой точки.
Как это наследие русской и советской монтажной школы воспринимают за рубежом сегодня?
Я даже не знаю, как сказать. Как можно воспринимать Никусову Фракийскую или Венеру Милосскую или храм Афины Парфенос? Это вот такие столпы, да, столпы мирового кинематографа. То, с чем вообще невозможно поспорить. То, что является краеугольными камнями того здания, которое является кинематографом. Конечно, с гигантским уважением, с большим вниманием. Все это изучается, все это рассказывается студентам. Это краеугольные камни, на которых стоит здание кинематографии.
Достижение советского монтажа не в том, что они вот придумали монтаж, а в том, что они показали все его возможности и стали использовать его, чтобы говорить о каких-то сложных вещах.
Я считаю, что наследие советских авангардистов и, в первую очередь, Сергея Михайловича Эйзенштейна до сих пор не осмыслено до конца. И мы его открываем каждый раз заново, мы его переоткрываем. Он там столько всего понаоткрывал и понаизобретал, что еще, мне кажется, лет на 300 хватит минимум.
«Русский след» о культуре, которую нельзя отменить.